Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лапин.
Добрый день.
Сегодня все наши вопросы из вашего блога должны мы отдать, как бы, дань людям, которые там задают, постоянно пишут.
Действительно, я, к сожалению, отзывы. Не могу на них ответить.
Потому что вопросы я получаю из разных источников. Сейчас все вопросы из блога. Значит, первый вопрос, он построен так. Сначала как бы я зачитаю такое сообщение, а потом будет вопрос. Сообщение интересное, вы можете, может, какой-то пост даже написать на эту тему. Очень интересная информация. Социологи из Финляндии доказали, что мозг устроен таким образом, что мы не можем иметь более 150 знакомых и друзей. Они это доказывают так, что этим числом ограничены все наши социальные контакты, причем даже не важно, это виртуальная связь или физическая связь. Mm-hmm. Группа самых активных контактов, те, с кем мы разговариваем ежедневно и находимся в курсе всех их новостей, она ограничена всего 5 людьми. Mm-hmm. Как правило, это члены семьи. Друзьями мы можем называть тех людей, ну, с которыми там как бы контакты стабильны, но могут даже быть не ежедневные, таких около 15 человек. И все остальные наши социальные связи, ну, еще максимум, они говорят, до 120 человек, являются как бы внешним кругом лиц. И британские социологи говорят, что советуют людям иметь, ну, минимум 10 друзей. Именно столько стабильных контактов, как выяснилось, нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым. И вопрос такой. Вы говорите о любви к ближнему, причем ко всем. Угу. Как это возможно, если я могу быть в контакте не более чем с 5 людьми в день? И, то есть знать, чем они живут. Ну, если любить, то надо же знать, чем они живут. То есть видно, что тут речь идет о какой-то неземной любви. Ну, конечно. Наверное, он читает блог и, наверное, он понимает, конечно. Но не понимает, о какой любви, как можно любить.
Любовь
всех.
Это не имеется в виду любовь, как мы считаем, что мы видим человека, знаем его характер, черты. Прямо с ним вместе общаемся, как-то включаемся в его жизнь, он в нашу. Нет. Любовь имеется в виду это включение в его желания. Это называется любовь. То есть я, когда люблю другого, это значит, что я ощущаю его желания и пытаюсь их наполнить, помочь ему наполниться. Это называется любовью. Я смотрю на своего маленького, допустим, ребенка, сына или внука, и чувствую, что бы он хотел. Моя любовь вынуждает меня то, что он хочет, наполнить, заполнить. Это называется любовью. А при этом я не обращаю внимания на его внешние какие-то качества, внешний вид, на его свойства, на его там, характер. Я просто ощущаю его желание. Желания, они не включаются в тело. Это нечто виртуальное. Мы существуем в мире желаний. Желания животного, растительного, неживого миров, в котором мы существуем. Желания человека, человечества. Это все, в принципе, желания. И все они вместе взаимосвязаны между собой. Если бы мы эти желания могли бы связать в общую картину, если бы мы и видели явно эту систему связи всех желаний, мы бы увидели бы вообще потрясающую картину, насколько все гармонично взаимосвязано, насколько все желания дополняют друг друга, насколько они соединяются в одну систему, называемую мироздание, именно здание мира. И тогда у нас бы не было вообще проблем. Какое желание здесь мне ближе, и какое желание мне дальше, потому что если все взаимосвязано, то я завишу от всего, и все зависит от меня. Мы являемся таким одним целым, что тут никуда не денешься, в то время, когда я делаю какие-то движения своими желаниями, я мгновенно привожу в движение все общее желание и всех вообще, кто в нем. А в нем все. То есть возлюби ближнего как себя. Имеется в виду, ощути все эти желания как свои, потому что на самом деле они твои. Ты находишься в этой системе. Ты ее обязан ощутить. Ты обязан не существовать. Потому что без этого ты не ощутишь себя на самом деле, если ты не ощутишь всю эту систему. Ты – это она вся. Только я ощущаю ее всю из своего одного частного желания – ты ощущаешь ту же систему всю из своего частного желания, а вся эта система – это всеобщее, общее такое между нами желание, которое, ну, наш духовный социум. Ощутить его, и это самое главное, то, что мы должны сделать, в принципе, достичь его. Почему? Потому что если я ощущаю эту систему желаний, как они пересекаются, как они взаимодействуют, как они взаимно включаются друг в друга, и если я при этом начинаю работать на эту систему, отдавая ей вот себя всего, то есть практически я ничего никому не отдаю, практически я, наоборот, приобретаю всю эту систему как свою собственную. Так? Но относительно меня она выглядит сейчас посторонней. И я должен поэтому как бы подняться над собой и соединиться с ней как с нечто посторонним.
То есть речь идет о готовности отдать, не физической?
Готовности, как-то... конечно. Нет, тут физического ничего нет. Тут есть только внутреннее желание мое.
Отношения.
Если я хочу таким образом с этой системой скооперироваться, связаться, скоммуниковаться, то я начинаю ощущать в ней совершенно иное существование свое. Я вхожу в такую систему, которая существует вечно, которая существует в совершенстве, в которой существуют такие законы, такие данные, такая информация, о которой я понятия даже не имел. И эта система рассказывает мне обо всем, что происходит вообще со всеми и со мной вместе в течение всей истории.
Это творец, эта система?
Внутри этой системы я начинаю открывать ее создателя. В той мере, в которой я постигаю эту систему, проникаю глубже в ее основы, я начинаю постигать основу основ ее. Это называется творец.
Давайте спустимся на уровень ниже. Допустим, я могу сказать, что вот если я буду смотреть с точки зрения какой-то клетки в организме, да, и вот как она отдает всему организму, ну она же ничего там не отдает, что она там может отдавать?
Она автоматически взаимодействует со всем.
Да. Это можно так сказать? И вдруг я начинаю ощущать, ну у нее же нет самого самосознания. И вдруг она становится на уровень, да, на уровень всего
потому
организма.
Она находится на уровне животном. На животном. Да. А если мы поднимемся, и мы тоже находимся на животном уровне, то есть мы неосознанно существуем в этом духовном социуме. Мы взаимодействуем между собой, мы воздействуем друг на друга, мы никуда от этого не можем деться. Это все существует, но мы в нашем состоянии сегодняшнем не можем этого видеть, не можем этого ощущать. Как клетка, которая существует в теле, не может ощущать всего, что она делает для тела и что тело делает для нее.
Вот, допустим, вот эта клетка, она делает какую-то функцию по отношению к другим клеткам, и это называется, что она их любит, так?
Нет, сейчас она выполняет эту функцию автоматически.
Автоматически, да.
А если она поднимется на уровень, когда она пожелает выполнять это сознательно, сама, от себя... Тогда она превратится из клетки животной в клетку человека.
Это будет называться любовью по отношению к другим.
Это будет называться, да, это будет уже называться не клетка, а душа.
То есть без того, что я сам сознательно начну относиться к ближним с любовью, это не будет называться любовью.
Да.
Так? То есть я должен достичь такого состояния, и тогда...
Когда ты сознательно включаешь себя вместе с ними в одну систему. И ты относишься к ним как к себе.
Знаете, вроде все понятно, но...
Надо это адаптировать, на самом деле, в деле, в материале. А для этого и нужна наука, и для этого нужна практика, группа, в которой ты можешь это начинать делать, реализовывать.
Окей, следующий вопрос. С чего бы вы посоветовали начать человеку, уже интенсивно изучающему каббалу и оставившему учебу, ну, лет 15 назад? С чего начать?
А не важно с чего. Сказано, пусть человек учит в том месте, где его сердце ему подсказывает, тянет его. Поэтому есть такие люди, которые стремляются изучать систему. Вот это взаимодействие душ, то есть систему миров. Есть люди, которые стремятся постичь связь каббалы с нашими науками, с философиями, с религиями. Есть люди, которые изучают применение каббалы к истории, Есть люди, которые изучают применение каббалы к кризису, к общественным проблемам. Есть люди, которые устремляются только к переживаниям, к внутренним, как я включаюсь в эту систему чувственно. То есть все зависит от того, в каком состоянии находится человек, и от его вообще общего подхода к жизни, от того, какого сорта как бы его душа. Но у каждого проходят практически все стадии развития, то есть все заинтересованности, и реализует себя в общем, в полной мере.
Следующий вопрос. Вы часто говорите, что все, что делает Творец, это игра. Как правильно понимать эти слова? Для Творца все процессы мироздания, то, что происходит с людьми, это все игра?
Игра – это имеется в виду процесс развития. Игра – это не насмешка. Игра – это очень-очень серьезный, на самом деле, и трудоемкий, кропотливый процесс. Смотрите, играя, ребенок во что превращается? Во взрослого человека. Он не играется. Для него это не игра. Для него это серьезное развитие себя и постижение окружающего пространства. Для него это огромный труд. Смотрите, как он без устали, прилагая какие усилия, он действует. И мы должны точно так же действовать. Если бы мы умели бы так играться, как ребенок, то у нас бы действительно что-то получилось. А не заканчивали бы жизнь вот такими вот, какими мы и родились. То есть игра – это самый серьезный процесс. Причем элемент игры, который существует для детей, когда они развиваются, природа специально создала это в нас. Этот элемент, он находится также на стадиях развития растительной природы, животной природы. То есть каждый раз, когда любая часть природы должна подняться в своем развитии на следующий этап, допустим, какое-то растение должно чуть-чуть развиться, какое-то животное должно немножко вырасти, человечек должен стать большим человеком, тогда включается этот элемент, который называется игра. То есть я играюсь в себя большого. И таким образом расту до этого большого состояния. И так поступенчато расту. Поэтому игра – это процесс самый такой сложный, включающий в себя все элементы мира. Это намного сложнее, намного мудрее и намного результативней, чем то, чем занимаются взрослые.
Ну, это с точки зрения самого человека, когда он хочет продвинуться куда-то, он должен сначала выиграть в эту высшую ступень.
Да.
А с точки зрения Творца, все это игра?
А Творец играет с нами. Ага. Он с нами играет, как взрослый с маленьким, подставляя все время нам всевозможные проблемки, всевозможные случайности, как бы, и мы, чтобы на них учились и изменяли себя.
Вот Творцу на самом деле вообще не жалко наших тел. Там, я понимаю, что он заботится о нашей душе, там, развивает наши желания, но все-таки тела, как он так уничтожает миллионы? Нет. Вообще?
А тела вообще не существуют. Они даны нам в иллюзии. Мы только в них как бы живем, как бы существуем, как бы ощущаем себя, ассоциируем себя с чем-то иллюзорным, пока не начнем отождествлять себя с душой. Как только начинаем отождествлять себя с душой, понимаем, что тело, оно вообще, его и не было. Его и не было. Это мне казалось, что я существую вот в каком-то таком, облаке, что ли. А на самом деле его и не было. Поэтому с высшей ступени с ним нет никаких расчетов. Никаких.
Не, все равно человек страдает, допустим, что-то происходит,
это
что-то
не человек
с телом.
Страдает, это тело страдает, и ты страдаешь, потому
не,
что
мясо
ты...
не страдает. Почему? Я внутри себя, мое там, не знаю, сознание,
животное,
душа.
Твое животное состояние страдает,
да.
Потому что оно находится внутри этого мяса.
Да.
Если ты себя поднимешь, не себя животного, оставь его там.
Да.
Если ты разовьешь это из этой точки в сердце, из этой хромосомки, из этого гена духовного разовьешь свою душу, то ты к своему телу будешь относиться как к нереальному, несуществующему. На самом деле так.
А, то есть есть физиологическое тело, есть животная душа, то есть это все мои желания, мое сознание.
Все, что ты сегодня,
да,
это все относится
сегодня
к тому, что отомрет и не оставит после себя ничего.
А, то есть...
Это тебе представляется сегодня, поэтому наш мир называется Улама Медуме. Представляемый, выдуманный мир. Надуманный нами, иллюзорный. А когда человек начинает действительно ощущать настоящую реальность, зазеркальную, так называемую, и существовать в ней, то он видит этот мир со стороны, видит эту реальность, ну, вот такую, как во сне. И так и сказано. Мы тогда убеждаемся, что были во сне.
Следующий вопрос. Известно, что присутствие в любой момент существования общества 36 праведников необходимо, что это является необходимым условием. Зная, что существует Академия Каббалы, не может быть такого, чтобы кто-нибудь из них не предложил свою помощь Академии в постижении. Как вы думаете, каким образом может произойти контакт между вами? Ведь навряд ли вы бы поверили и приняли предложение такого человека, а убеждать вряд ли бы он стал.
Ну, такой вообще вопрос, конечно, поставлен. Я понимаю, что его ставит человек, который немножко не понимает этих обстоятельств. Во-первых, еще Баля Сулам где-то 70 лет назад пишет своим ученикам, одному из своих учеников, а где ты видел в нашем мире каббалистов? То есть в нашем мире это единицы, если есть. 36 праведников. На самом деле в нашем мире существуют люди, которые называются праведниками, которые являются постигающими высший мир, находятся одновременно в духовном и в нашем мирах, для того, чтобы замыкать духовный мир на наш мир и как бы контакты создавать между нашим животным уровнем и уровнем духовным, называемым человек. Не человек нашего мира, а просто так называется духовный уровень. Но эти люди никогда не раскроются. Они существуют, потому что они должны в таком именно виде существовать. В виде тайных, как бы, праведников. Или они есть, или они нет, вы их не увидите и не узнаете. Каббалисты о них даже не говорят. Это просто души, которые таким образом в нашем мире реализуют определенную программу творения. Все. Это человек, который родился в нашем мире и получил духовное озарение, изучая каббалу тайно, возможно, ни от кого, возможно, через кого-то. В течение тысячелетий таких были тысячи людей, и сегодня они есть, но они никогда вам не раскроются. И они не должны раскрываться, это не их миссия. И контакта не может быть между ними и теми каббалистами, которые явно занимаются каббалой, тоже с единственной целью – создать контакт между нашим миром и духовным миром. Помочь людям войти в этот контакт, чтобы этот контакт возник со стороны людей осознанно, желательно. То есть у нас, у каббалистов, есть такая миссия – а у тех ли есть другая миссия? Они проводят сверху вниз энергию духовную через себя в наш мир, чтобы наш мир существовал. Чтобы у него было подключение к этой электростанции. Понимаешь? А каббалисты, которые в этом мире существуют, явные, не тайные. Они занимаются тем, что чтобы всех нас приподнять к этому, к высшему миру. Потому что наш мир, в принципе, имеет ограниченное количество лет существования для того, чтобы мы достигли все высшего мира.
Все же из его вопроса следует, так продолжить можно, что если вдруг все равно такой праведник решит прийти к вам и скажет, я праведник, давайте вместе там сотрудничать, как вы определите?
А мы начнем говорить.
Он праведник или нет?
А мы начнем говорить о духовном, мы сразу же определимся, он находится в этом или нет. Ну, допустим, ты приходишь ко мне и говоришь, я побывал в Москве, слушай, что там происходит, и начинаешь мне говорить. Я Москву знаю. И мы с тобой начинаем говорить, где, что, какие места, какие люди, что происходит, какие там дела и все прочее. Mm-hmm. Тогда я понимаю, что ты действительно был в Москве, и я действительно был в Москве. Мы говорим о чем-то одном. То есть у нас одинаковые чувства. А в духовном это намного более явно. То есть у нас конкретно сейчас, в данный момент с тобой, есть силы, свойства. Мы с тобой вместе как бы сейчас входим в какой-то определенный духовный образ. И мы в нем с тобой вместе существуем. И явно видим один другого, контактируем между собой. Как вот, если бы мы находились в каком-то обстоятельстве, там, в той же Москве, да, и контактировали бы между собой. То же самое и на каком-то духовном уровне. Поэтому не оставляя, здесь не будет никаких сомнений в том, что и ты, и я в этом находимся. Но есть, может быть, ступени, на которых ты находишься выше меня, и там я уже быть не могу. И так, из этого контакта, конечно, могут возникнуть всевозможные благие следствия. Но это не находится вообще в рамках наших предположений. Потому что существует вот эта общая система душ, их связь между собой, и их постепенное-постепенное течение, приближение, движение к полному исправлению, к полному контакту, к полному раскрытию этого состояния, к полному раскрытию Творца, то есть силы, которая все это создала и находится в них. И здесь существуют такие законы, которые сами все это раскрывают постепенно. Если это надо будет когда-то, то это произойдет. Если нет, то нет.
Понятно. То есть проверка есть. А теперь еще такой вопрос. А какой национальности эти праведники? Можно так это сказать? Они не какой-то определенной национальности. Может, они там несколько там мусульман, несколько евреев, может, там несколько христиан, или там еще, не знаю, или нет? Или это
нет, все эти праведники, они являются потомками Авраама. То есть на сегодняшний день это национальность на евреи. Но на самом деле и евреи это не национальность. Это, как говорится, дух. Еврей это тот, кто в древнем Вавилоне когда-то решил следовать за Авраамом. Следовать духовному подъему, который предлагал Авраам. И поэтому с тех пор вот эти души, которые тогда прошли этот духовный подъем, они снова и снова возвращаются в наш мир для того, чтобы одухотворить как бы наш мир. Но при подъеме снизу вверх поднимается абсолютно все человечество, независимо от национальности.
То есть разницы нет?
Нет. Но эти 36 праведников, они именно из тех душ, которые когда-то были учениками Авраама. То есть когда-то они были вавилонцами, но когда они вышли и образовали уже свою общность, она постепенно стала называться народом Израиля.
То есть они должны быть сейчас 36 праведников из народа Израиля?
Да.
Ну, как раз он так и пишет, говорит, я так и знал, что вы так ответите. Если бы отвечали мусульмане, они бы сказали, что эти праведники были мусульманами.
Нет, минуточку, мы же говорим о душах, которые исправлены в нашем мире. Кто может быть исправлен в нашем мире? Те, кто уже прошли эти состояния вместе с Авраамом в прошлых кругооборотах жизни. Причем не имеет отношения мусульмане или не мусульмане. Мы говорим о душах, мы вообще не говорим о телах. Я не говорю о национальностях, о народах. Я говорю просто, что это те души, которые прошли свое исправление уже ранее. А эти души, они по традиции называются народ Израиля. Вот и все.
Окей. Следующий вопрос. Почему 10 заповедей изложены в форме «не желай»? Например, «не желай жены ближнего». Если мы говорим, что желание – это наша природа.
Нет, не только «не». Почему? Уважай отца и мать свою и так далее. Или в виде отрицания, или есть 5 выраженных таким образом, и 5 выраженных в виде указательных. Угу. Отрицательных и указательных. Ну так что?
Так, почему?
А потому что это 2 линии. Знаете, как нарисованы эти скрижали? Правая колонка, левая колонка. Здесь не убей, не укради и так далее. А здесь в положительном виде.
Говорят, желание – это наша природа, а тут тебе говорят, не желай. Чего?
Да.
Почему?
Нет. Это...
Против природы?
А?
Против природы?
Нет, они все эти указания, на самом деле, они не ограничивающие, они все созидательные. Не укради имеется в виду, ограничь свое желание таким образом, что ты бы не воровал высший свет в свое эгоистическое желание, потому что таким образом ты себя обкрадываешь. Понимаешь? Уважая отца и мать свою, это значит возвысь над собой следующую ступень, более высшую. Отец и мать называются хохма и бина относительно меня. Вот. Если я уважаю, значит, я это приподнимаю, таким образом приподнимаюсь к ним. Это все 10 заповедей, они на самом деле созидательные, они строящие мою душу. Если я их все соблюдаю, все 10 одну за другим, я таким образом строю 10 параметров своей души. от кетер хохма бина хесед вурати ферет нецех ход исод малхут, 10 частей души. Я в соответствии с ними, если я выполняю в соответствии с ними эти 10 заповедей, я выстраиваю полностью свою душу.
То есть они не просто физически не воруют там.
А причем физически? А? Нет, имеется в виду, а нет, такое? Совсем нет. Тора не говорит ни о чем, вообще не говорится о физическом нашем мире. Говорится только об исправлении
а
души.
Что такое не желая жены ближнего?
Жены ближнего, то есть это то, что ты не имеешь права использовать, контактируя только с той частью Малхут, которую ты имеешь право использовать для того, чтобы наполнить светом, тетришунот. Это та часть Малхут, которая может относиться к бине, то есть в которой ты можешь получить свет, а та часть Малхут, в которой ты не можешь получить свет, это называется уже ближняя, не твоя.
То есть жена — это какая-то часть моих желаний, так называется, да?
Женская часть, она вся твоя, но она делится на много разных частей. Так вот, с женой имеется в виду только та часть, с которой ты сейчас можешь войти в контакт, в соитие, как бы, в соединение. Это называется твоя сейчас жена, как бы. Есть, кроме жены, наложницы, там, служанки и так далее. Есть очень много всевозможных сестры, допустим.
Окей, не говорится тут о физическом мире, но...
Нет, совершенно. Допустим, как Авраам, спускаясь в Египет, он сказал на свою жену: она моя сестра. Как бы побоялся, что его за это убьют. Надо это все правильно понять. Это на самом деле та часть его желаний, которая при нисхождении в Египет, а вместо жены стала его сестрой. Потому что она находилась против света хохма, против света мудрости. Но это надо все изучать. Это все в иносказательном виде выражается исправление души.
Но в физическом мире надо их соблюдать или нет? Ну, по отношению к жене ближнего по-настоящему.
В физическом мире мы соблюдаем эти традиции, эти законы человеческого общежития, которые никоим образом не влияют на исправление души.
Вот хорошо.
Чем это хорошо? Позволяет.
Хорошо. Ну да. Я думаю, всем понравятся такие ответы.
Я думаю, что...
Ничего за это не будет, если еще?
Нет. Наука Каббала, она вообще говорит о том, что человек должен заботиться об исправлении души. И как следствие этого возникает воздействие на него высшего света. Высший свет его исправляет. И именно исправление высшего света это-то и производит человеком необходимые изменения. На самом деле так. Никак по-другому человек измениться не может. Но в той мере, в которой меняет его высший свет, он уже по-другому действовать не может. И так постепенно меняется. И поэтому у каждого свой длительный такой процесс постепенного превращения в нечто другое.
Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. А вам, дорогие телезрители, еще раз хочу напомнить, что все вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». Спасибо и до свидания.